Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске программы «Выбор жизни» мы продолжаем рассматривать проблему абортов и остановимся на семейном законодательстве, а конкретно на методах помощи и поддержки женщин, у которых стоит выбор – сделать аборт или родить ребенка. Или, как говорят специалисты, женщин с кризисной беременностью. Вновь гость нашей студии – эксперт Комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей, член Совета Международной Общественной Организации «Союз православных женщин» Пономарева Ольга Ивановна. Здравствуйте, Ольга Ивановна.
Рада мной вас приветствовать, Андрей.
В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали тему вывода из системы обязательного страхования абортов. Но что же тогда делать женщине, которая все же решится оставить ребенка?
Все гораздо проще, чем пытаются либеральные СМИ демонизировать эту тему. Мой многолетний опыт, более 15 лет, говорит о том, что женщина, принявшая решение в пользу выбора жизни, сохранившая так называемую нежелательную беременность и родившая ребенка, не убившая, всегда находит выход из сложной жизненной ситуации. В частности, мы готовы оказать поддержку и показать опыт, который существует в плане помощи женщин в подобных кризисных ситуациях, а именно центры кризисной беременности. Это вовсе не те затраты правительства, которые пытаются нам навязать в случае, если будут отказники после вывода абортов в систему госгарантий. Это совершенно сектор, который не ложится только лишь на плечи государства, а является сферой применения церковной, частно-государственной деятельности.
Вот об этом поподробнее, пожалуйста.
Так называемые центры кризисной беременности, существующие в России на деньги частных благотворителей и насчитывающие порядка 200 объектов по всей территории Российской Федерации. Они созданы силами частных благотворителей, церковной общественности и при административной, либо при отсутствии таковой, поддержке государственных органов власти.
Предлагаю посмотреть сюжет по теме, а затем вернемся к нашему разговору.
Маша, Катя и Аня. У каждой девушки своя история. Это три разные жизни, но в каждой судьбе пересечение сразу нескольких похожих, к сожалению, сюжетов. 19-летняя Мария из Чувашии. В Москве работала на стройке до 9 месяца беременности. Сегодня у нее двухмесячная малышка, любимица всего дома. В центр попали сразу после выписки из больницы.
Мне уже рожать, я поехала в роддом. И мне некуда было идти, я же из Чувашии. Мои родители все против, все родственники. Папа тоже отказался. Я хотела отказаться от ребенка в роддоме, хотела оставить. И вот мне там врачи сказали, что существует дом для мамы. Вот тут девчонка жила, Зуля. Она приехала, рассказала, что, как здесь, но я не верила.
29-летняя Катя на 5-м месяце беременности работала в торговле. Прописки, жилья нет. В центре она уже второй раз. Это 2-летний малыш, который спит сладким сном, ее сын Артем. Кате пришлось приложить много усилий, чтобы забрать его у мужа, который бросил женщину и женился во второй раз. Сама Катя – москвичка.
А так получилось, что отец старшего ребенка меня поругал с семьей, с друзьями, с подругами. Из него я лишилась жилья, прописки, работы, всего, денег. Все, что у меня было, я за 4 года, живя с ним, я потеряла все и всех. Друзья, подруги со мной общаться не хотят, родственники тоже как-то не сильно желают.
Аня ждет первого малыша. Приехала в Москву год назад из Воронежа. Тоже не имеет ни прописки, ни жилья. Гражданский муж ее поддерживает. Но они приняли совместное решение обратиться в центр за помощью, о котором узнали на Валаамском подворье, так как в тех условиях, в которых жила пара, оставаться было уже невозможно.
Негде было жить. Мы с гражданским мужем проживали у него на работе в вагончике. Ну, сейчас пытались снять жилье, но денег, как всегда, не хватало, я не работала, потому что уже 2 месяца у меня были проблемы с постановкой на учет, нигде не хотели ставить меня, прикреплять на учет. Вот, и как бы я потеряла место работы.
Молодые мамы получают здесь всю необходимую помощь бесплатно. При этом им предоставляется надомная работа, за которую они получают деньги.
Никому, вообще никому таких условий не снилось, потому что мы здесь и зарабатываем деньги, мы здесь и питаемся, нас здесь одевают, обувают. То есть нам, не говорю, что там бэушную одежду, да, нам привозят новую с бирками одежду, то есть памперсы для детей всегда есть. питание для детей всегда есть. То есть у нас нет такого, что у нас когда-то чего-то не хватает.
Молодые мамы всегда могут получить помощь от психологов и священников. Многие здесь обрели православную веру. Маша 2 недели назад окрестила свою малышку и уже водит ее на причастие. Девочка в доме чувствует себя замечательно. Кто-то живет здесь месяц, кто-то полгода. Но, конечно, центр – это только временный приют. Сотрудники помогают молодым мамам подыскать жилье, восстановить документы, устроиться на работу, а кому-то и помириться с родными.
То есть, насколько я понимаю, это такой рабочий, готовый фактически инструмент для решения в том числе и проблем семейной политики.
Совершенно верно. Это уже протестированный, опробированный проект, существующий на многих регионах Российской Федерации, говорящий об эффективности просемейной политики, если вы создаете условия женщинам в момент принятия решения и поддерживаете ее на незначительное количество времени кровом, питанием и психологической помощью.
Насколько я понимаю, это инициатива общественных организаций, может быть, частных благотворителей. А насколько перспективно все-таки привлечение государства к этой теме? И можно поподробнее о том, какие существуют уже на сегодняшний день такие готовые образцы этих центров, которые можно было посмотреть?
Без государственного присутствия, к сожалению, мы не можем обойтись ни в каком благом деле. В данном случае кризисный центр тоже нуждается в поддержке государства. А именно на уровне административного регулирования и обязательной имплементации в деятельность акушерских гинекологических клиник право женщины услышать о существовании подобных центров с разъяснением ситуации, что она там может получить, какую помощь ей откажут, и с указанием, что это абсолютно безвозмездно для нее, если она примет правильное решение о сохранении ребенка. В центре медико-социальной помощи женщинам, который сейчас существует, тоже на деньги частных благотворителей в органах государственной власти, а именно в системе Министерства здравоохранения, в клиниках, женской консультации, помогают женщине с психологической точки зрения. То есть они говорят ей: не убей, сохрани ребенка. Но они не говорят, что же ей делать,
как дальше жить,
если она испытывает финансовую необходимость в помощи и не имеет ее.
Предлагаю посмотреть сюжет по теме, а затем вернемся к нашему разговору.
Год назад в Балашовской епархии был открыт единственный в Саратовской области православный центр помощи женщинам.
Эта деятельность осуществлялась на средства гранта, который центр «Семья» выиграл, значит, в конкурсе социальных проектов.
Будет и жить где, и с кем, и деньги будут, а вот ребенка может уже не быть.
Проводился в Русской Православной Церкви конкурс, который проводил Синдальный отдел церковной благотворительности и социального служения. И вот, милостью Божию, мы выиграли этот проект и начали его реализовывать.
Работает с 1 сентября 2012 года. Это трехкомнатная квартира в городе Южно-Сахалинске. Сейчас мы находимся в самой большой комнате нашего приюта. Комнаты полностью оборудованы мебелью, детская кроватка, пеленальный столик, телевизор, столики.
Муж алкоголик, сбивал. Естественно, все это на глазах у ребенка происходило, все истерики. То есть не раз в милицию обращалась, в побои, и все. Уже невыносимо было просто. Пришлось просто сбежать. Некуда было. Так вот Бог привел.
Да, 2 года, сейчас уже 14 приютов созданы именно благодаря нашему гранту, а не только благодаря нам, но еще каким-то другим людям. Вообще в России сейчас 17 таких приютов общественных. И это, конечно, очень маленькое число, но, с другой стороны, там 2 года назад вообще не было.
Общественная организация «Ковчег» совместно с родильным домом серьезно уменьшила статистику абортов на этапе психологической консультации женщин перед тем, как они пойдут на операцию.
В 2012 году количество абортов в Туймазинском районе составило 717 человек. Меньше, чем на 200, получается, у нас по сравнению с предыдущим 2011 годом.
В последнем году, в 2012, когда мы проводили этот конкурс, было несколько разных проектов, которые как-то запоминаются особо из такого всего спектра всех тех проектов, которые мы рассматриваем. И очень приятно, что сейчас, когда этот год прошел, результаты, которые, о которых рассказывают руководители проектов, которые мы видим на видео, они действительно очень интересные, очень такие радостные.
Ольга Ивановна, вот на вашем опыте жизненном чувствовали вот ли помощь Божию те женщины, которые отказались делать аборт, исходя именно из религиозных побуждений, из духовных мотиваций? Что с ними потом происходило? И расскажите поподробнее, вот, может быть, о каких-то даже жизненных ситуациях, которые были.
Практически каждый случай говорит о том, что промысел Божий ее таким или иным образом выводил к правильному пути. А именно, кто-то давал телефон кризисного центра, или кто-то временно приютил, когда она приняла это сакраментальное решение о выборе ребенка, а не выборе абортов, рука Божия моментально, даже единомоментно была протянута этой женщине и находилось решение совершенно нерешаемой ситуации. Об этом свидетельствуют все случаи наших насильниц. Если говорить о конкретном выборе женщины, то все те женщины, которые однажды пережили этот момент выбора, говорят, что они стали гораздо сильнее, гораздо самоувереннее, внутренне совершенствовались, и в помощи Божьей потом им способствовало во всех этапах развития дальнейшей жизни.
Можно поподробнее о феминизме? Что это за явление, откуда оно возникло, и, собственно говоря, какие корни и проявления имеет в России?
На мой взгляд, проявление феминизма – это такой антирусский, антиправославный и антитрадиционный рудимент, который совершенно чужд российскому ментальному образу мыслей, и тем более, если мы говорим о его происхождении, то носит, к счастью, не русский характер. Это проевропейское движение эмансипированных женщин, которые в какой-то момент решили одеть брюки, перестать рожать детей, быть подобными мужчинам, взять сигарету в зубы, употреблять алкоголь и тем самым показывать, что они свободны.
Ну да, показывать свою самодостаточность.
Вопрос, от кого вы свободны? Вы свободны в данном случае только от собственных обязанностей, от собственной совести. И в первую очередь вы освободили себя от Бога, потому что Господь говорит, что глава семьи – муж, а жена, да уподобится супругу, будет ему подчиняться. Поэтому право женщины по ее рождению лишь одно – быть спутницей мужа, рожать детей и ни в коем случае не подавляться противоестественному образу феминизированных западноевропейских наших предшественниц. К счастью, в России образ феминистки не так приживается, как на Западе, и в большинстве нашим женщины все-таки традиционно иерархично устроены генетически, и лишь небольшой процент российского общества говорит о том, что феминизм – это хорошо. И идет с годом все больше убыль этого процесса в России. Мы видим, что многие женщины традиционно мыслят.
Ну и все же, вот как правило, такие нехристианские процессы, антихристианские процессы, они очень крикливы, они очень шумливы. И в средствах массовой информации мы можем часто замечать, когда собираются какие-то протестные митинги, люди входят в состояние просто буквального исступления, протестуя против чего?
В первую очередь, они протестуют против Бога и против своих обязанностей перед развитием государственных задач, потому что каждый россиянин, который осмыслил свое место и роль в развитии своего государства, прекрасно понимает, что только созидая он может принести пользу себе, самосовершенствовать свою личностью и выполнить ту задачу, которую возложил на него Бог по праву рождения, право женщины по рождению, рожать детей.
Не создается ли такого впечатления, что современное законодательство ставит своей целью уткнуть женщину лицом в какую-то грязь, вот, лишить ее возможностей, создает какой-то фон безысходности перспективы жизни в нашем российском обществе?
Как бы странно это ни показалось, но вы абсолютно правы, Андрей. Все современное российское законодательство сделало женщину просто каким-то изгоем. Даже регулирование прав детей в нашей стране более совершенно, чем право женщины быть просто женщиной в Российской Федерации. По закону о бывших членах семьи, современные супруги, имея необходимость в разводе, могут очень просто лишить женщину возможности проживать в квартире. При этом она оказывается на улице с ребенком, либо без, полностью бесправно. Это первое. Второе. Право женщины на аборт по сути, мотивируют и подталкивают ее к безысходной ситуации все-таки сделать этот выбор на фоне ухудшающихся социально-экономических положений. Получается, государство даже не может протянуть руку ей и в этом направлении. То есть она лишена жилья, она лишена социальных выплат по уходу за ребенком, нормальных для того, чтобы жизнедеятельность ее могла обеспечиваться. Она полностью покинута российским обществом. Поэтому, мне кажется, главная задача России – помочь женщине, россиянке, стать полноценной матерью в российском обществе. Делается все для того, чтобы женщина не думала о материнстве. И в этой связи наша задача церкви, общества, государства – полностью поменять законодательное регулирование права женщины стать матерью. И еще больше усовершенствоваться для того, чтобы она имела право и возможности стать многодетной матерью.
Скажите, насколько сейчас в российском обществе сильно действия общественных организаций, популяризирующих идею многодетной семьи, пропагандирующих институт материнства? Вообще вот занимаются ли сейчас общественные организации этим и насколько успешно?
Занимаются и только они, к сожалению. Ни государство, ни какие-то аффилированные с государством структуры совершенно не заинтересованы в подобных заявлениях. Потому что для них важно, чтобы женщина работала и выполняла определенные задачи для государства. И лишь общественные объединения, которые зиждутся на традиционных православных ценностях, либо ценностях других религиозных общин, мотивируют женщину, говорят ей о том, что ты можешь родить, мы тебе поможем, поддержим. Особенно большая роль ложится на религиозные общины разного толка, где женщине протягивают руку помощи. И если мы видим какие-то незначительные образцы социальной рекламы, то они все сделаны только благотворительным общественным сектором. Как я уже говорила, государство обязано повернуться к женщине лицом. Это и реклама, это и пропаганда, это и мотивация, это и законодательное совершенствование сферы женщины на право быть матерью.
Скажите, вот эти вот совершенно бесчеловечные ювенальные технологии, присланные к нам с Запада и внедряемые в нашей системе, стоят ли они в одном ряду вот с этой темой, о которой мы сегодня говорим, об абортах?
У меня есть устойчивое убеждение, что все ювенальные технологии как раз и толкают женщину к той безысходности, чтобы она сделала все, чтобы отказаться от ребенка. Либо сделать аборт, либо, когда она родила, отдать ребенка в органы, где его воспитают без материнства, без отцовства и без семейных традиций. И эти технологии достаточно активно развиваются, в том числе и в нашей стране. Это вызывает глубокие опасения. Как раз тематика, о которой мы с вами сегодня говорили, кризисного центра, является очень правильной альтернативой применения ювенальных технологий в Российской Федерации, потому что женщина имеет право и возможности сохранить ребенка и воспитать его, временно убежав в так называемое кризисное убежище. При этом органы опеки и попечительства должны тоже быть регламентированы государством настолько, чтобы не вмешиваться в право женщин, даже если она имеет временные проблемы финансово-материального и квартирного плана, отстаивать свое право на воспитание ребенка. Поэтому новый институт, который мы с вами пытаемся популяризировать в российском обществе, кризисные центры, отвечает очень многим важным задачам. Не только демографической, о чем уже сказали, но и антиювенальной. И, конечно же, прогосударственной, потому что женщина, которая чувствует поддержку государства, она, конечно, будет прекрасным гражданином, который с самоотдачей будет в будущем приносить плоды собственного развития на благо созидания государственности.
Как быть тем людям, тем женщинам, которые уже сделали в своей жизни аборт, и, может быть, не один, но они хотят как-то повлиять на ситуацию, помочь другим не совершить этой беды? И что бы вы посоветовали?
В первую очередь, конечно, необходимо очистить свою душу покаянием. Сейчас нет проблемы прийти к священнику, покаяться в грехе аборта и получив прощение, посредством благодати причащения Божия, иметь надежду на прощение этого греха Господу. И, конечно, многие женщины, однажды приступив к таинству покаяния в грехе идиотоубийства, пройдя таинство причащения, все-таки испытывают необходимость в некоторой деятельности по предупреждению и помощи девочкам, которые стоят на пороге принятия этого страшного решения о детоубийстве. И в этой связи многие наши дамы являются нашими волонтерами. Они помогают несостоявшимся молодым девушкам принять правильные решения, помогают им психологическую помощью, иногда сидят с детьми, занимаются вопросом воспитания, рекомендуют, как правильно построить свою будущую семейную жизнь. И мы будем рады видеть всех, кто захочет принять участие в жизнедеятельности кризисных центров и вовлечься в эту прекрасную атмосферу церковно-частной государственной благотворительности.
Ольга Ивановна, я вас очень благодарю за то, что нашли время прийти к нам на программу. Помощи Божьей вам в ваших трудах.
Спасибо вам за столь глубокое осмысление проблематики российской демографической сферы и за обсуждение путей развития.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была эксперт рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав нерожденных детей Комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей, член Совета Международной общественной организации «Союз православных женщин» Пономарева Ольга Ивановна. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!